прогулки по Тверской земле.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами историк и краевед Денис Ивлев из Вышнего Волочка.
И журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И сегодняшний наш рассказ о месте, которое находится на трассе М-10 и имеет такое очень запоминающееся необычное название Выдропужск. Денис, а почему Выдропужск? Это выдру запустили?
Скорее всего, нет. Потому что есть, конечно, легенды, которые рассказывают о том, как Екатерина II, не что же сумняшись, отправилась в своих туфельках прямо на берег речки Тверцы, на которой стоит село Выдропужск, и запустила в реку выдру. Еще существует один удивительный случай, когда Екатерина во время своего знаменитого путешествия в Крым ехала по Выдропужску, и мужик Выдропужский перебежал перед императорским поездом, и императрица повелела выдрать и напужать его пуще. Но это, конечно, легенды.
А на самом деле?
А на самом деле село Выдропужск имеет несколько вариантов названия. Одно из них высказал знаменитый филолог Лавровский, который родился в этом селе. Он говорил о том, что название Выдропужск уходит в глубокую древность и происходит от выкриков славян во время их игрищ в честь богов. «Выдыбай, Боже!» То есть «явись, Боже!» И вот отсюда пошло вот такое вот название. Ну и более приземленное название, более приземленное версия говорит о том, что Выдропужск – это такое высокое место, высокое, крутое, лысое место, скажем так, выдранное место. Вот отсюда вот и название пошло.
У меня есть ощущение, что последняя версия ближе всех к истине. Здесь действительно два крутых берега, очень эффектно так образующие своеобразные пропилеи на Тверце, и видно, что село стоит на двух берегах этой реки, и оба берега украшены немалым количеством старинных, даже каменных домов. Откуда такое пошло?
А дело в том, что Выдропужск – это древнее торговое село. И один из путешественников иностранных, а именно Сигизмунд Герберштейн, называл его богато украшенным городком по обеим берегам реки Тверцы. Вот видите, городок в 17 веке. Действительно, Выдропужск на всем протяжении своей истории был крупным торговым селом, здесь были ярмарки. Ну и, конечно же, этому способствовала главная дорога, проходившая из Москвы на Новгород, но позднее из Москвы на Санкт-Петербург.
То есть эта дорога проходила и тогда там же, где проходит нынешняя дорога М-10?
Нет, нет, нет. Эта дорога прошла чуть позже, уже в наше время, в середине 20 века. А старая дорога, она проходит прямо по историческому центру села. То есть от современной надо свернуть правее, если мы едем из Твери. И мы с вами поедем как раз по той самой дороге, по которой ездил Пушкин, императрица Екатерина II и многие другие знаменитости, да и вообще все путешественники.
И памятником вот тех времен остался, как я понимаю, путевой дворец, или вернее его небольшие остатки.
Да, сохранился флигель и конюшни императорского двора. А вообще, императорский дворец Выдропужский даже заслужил внимание в ручном дорожнике начала 19 века Ивана Глушкова, где было написано, что а на горе каменный путевой дворец, из которого прекрасные во все стороны видны картины. Действительно, на гигантской горе расположены остатки вот того самого императорского дворца. Флигель уцелел, конюшня уцелела и дворцовая площадь. И если приглядеться, то прямо под нашими ногами можно увидеть старинную булыжную мостовую, которая была вымощен дворец, где останавливалась аж два раза в своей жизни императрица Екатерина II.
Ну, это вполне неплохо. Для многих дворцов так и не состоялся тот самый императорский визит, ради которого эти дворцы возводились. А здесь все-таки императрица изволила бывать и, я так понимаю, ночевать.
Она и ночевала, и даже изволила обедать. И вообще вот сам Выдропужск, вот эта вот его сторона, она относилась к уезду Новотошскому. А противоположная сторона – это сторона Вышневолоцкого уезда. И этим Выдропужск был уникален в прошлом, потому что две половины одного села имели совершенно разное административное подчинение. И граница проходила прямо по реке Тверце.
Ну вот мы сейчас находимся на Новотошской стороне, то есть там, где стоит путевой дворец. И здесь же под горкой такая не очень заметная тропиночка идет к тому месту, откуда, можно сказать, пошел Выдропужск. Это сейчас небольшой родничок, пробивающийся из горы, возле которого обустроено такое вот место. Часовенка стоит небольшая, поклонный крест. Вот что связано с этим местом?
А дело в том, что здесь когда-то стоял Георгиевский на Мокрынях погост. Он и дал начало будущему селу Водропужску. И главной святыней этого погоста в Георгиевской церкви была Смоленская икона Божией Матери, которую именовали Водропужская. Она связана с историей напрямую, тем более, что один из фактов Водропужской истории становится как раз предшественником истории Смоленской иконы. Это огромный пожар, который уничтожает село, сгорает, естественно, и церковь, и на ее месте, на пепелище, невредимой, обретают Смоленскую икону Божией Матери, которая в этот момент и стала называться Водропужской. Ну а дальше история развивается очень интересно. В конце 15-го столетия Иван III решает присоединить Великий Новгород, идет в поход на Великий Новгород, и воины, войско царя московского, захватывают Водропужск, грабят его, и один из бояр захватывает вот ту самую Водропужскую икону, относит к себе в Муром вотчину, поставляет в церкви и приказывает священнику служить акафист полонянке, то есть пленнице, которую пленил он в Весе Новгородской, как вот он объяснил местным своим жителям. Священник делать нечего, начинает служить вот этот вот молебен, и во время молебна читается Евангелие, и на словах «И прибыль «Вы же с нею, Мариам, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой», страшный вихрь врывается в этот храм, срывает крышу с церкви и выносит образ Водропужской иконы в неизвестном направлении. Боярин отправляется обратно в село Водропуж с покаянием, уже в нищенском рубище, приходит и видит, что стоит вот эта вот чудотворная икона снова в Водропужском храме, и рассказывает местным жителям, которые недоумевали, как она появилась в Водропужске, всю историю, связанную с ее появлением здесь в селе. И вот с этого момента начинается уже общероссийское почитание Водропужской иконы Пресвятой Богородицы.
То есть именно общероссийская известность появляется?
Да, и началось все это с крестных ходов до города Торжка. Почему именно в Торжок? Потому что духовенство из Торжка приходило на все вот эти вот события, связанные с явлением Водропужской иконы, потому что священника не было при храме, и приглашали ближайших священников из города Торжка. И в память об этом событии было решено совершать крестные ходы в Торжок. И Водропужскую икону носили вплоть до 1630 года в Торжок с крестными ходами, пока новотожские богатые купцы не решили, что икона должна находиться у них, и спросили дозволения у государя, который повелел Водропужску написать список, а саму чудотворную икону оставить в городе Торжке.
Я мог бы добавить по этому поводу то, что образ хранился не в каком-нибудь третьеразрядном новотожском храме, а в самом главном соборе Торжка, Спасо-Преображенском, где позже появился даже специальный предел в честь этой иконы, не так ли?
Да, и самое интересное, что он назывался Муромским, и Муромская Одигитрия. Почему? Потому что она явилась вот в этом вихре из города Мурома. А может быть, новотожские купцы решили так вот подзабыть историю, связанную именно с Водропужском, чтобы не испытывать лишний раз муки совести.
Но Водропужские эту историю никогда не забывали?
Водропужские точно не забыли, и даже ту самую икону, тот самый список, его почитали именно как древнюю чудотворную икону. И с ним было связано очень много различных интересных историй, которые уместнее было бы рассказать на другой стороне села Водропужска, там, где виднеются купола Смоленского храма.
Ну вот давай к ним тогда перейдем. Получается, что этот был поселок, скажем, да, городок, настолько замечательный и знаменит, что слава о нем гремела по всей России. И, может быть, это было одной из причин, почему на Водропужск положил глаз святейший патриарх Никон, который при основании одного из своих монастырей, именно вот Иверского Валдайского, решил приписать его в качестве вотчины вот к этому монастырю.
Да, и самое интересное, что сохранились письма патриарха Никона, который рассказывает о том, как он увидел это село Водропужск. Оно лежало в это время разоренным после польско-литовского нашествия. Пустые вот эти вот поля он увидел, и что-то тронуло его за душу, и он решил купить это село, как раз ехавший из Иверского монастыря. Ехал-ехал, увидел село, купил, но а в придачу попросил у царя Алексея Михайловича еще и слободу Шункову. эту самую новаторскую сторону современного села Водропужска, где позднее будет стоять императорский дворец, и основал на противоположном берегу от старого Водропужска, там, где сейчас стоит Смоленская церковь, небольшой монастырек, где было несколько монахов, стояла конюшня, была небольшая церковь и путевой дворец патриарха Никона. И самая интересная особенность этого дворца была в том, что там привечали любого паломника, который шел в паломничество в Иверский монастырь, и обязательно он получал там краюху хлеба, жбан кваса и крышу над головой для того, чтобы переночевать во время вот этого путешествия.
Но наш нынешний путь не лежит в Иверский монастырь, и, к сожалению, давно уже исчезли с лица земли следы того дворца для паломников, который построил патриарх Никон. А храм, тем не менее, стоит на этом месте, хотя он, конечно, уже не деревянный, а каменный, и он встречает всех путников, которые двигаются по старой дороге, я так понимаю, улица Садовая в современном Водропужске. Это древняя дорога, которая шла когда-то в сторону Новгорода.
Да, действительно, это так. Когда-то вот по этой стороне реки Тверцы, вдоль Бичевника, позднее который использовался при Вышневолоцкой водной системе, как раз и проходила старая дорога. И храм расположен на месте, которое окружено со всех сторон рвом. В настоящее время это каменная церковь среди старинного сельского погоста с очень интересными захоронениями, да и сама церковь имеет уникальную историю, связанную с выдающимся архитектором Саввой Ивановичем Чевакинским.
Я думаю, что вот эту историю нужно чуть поподробнее, потому что внешне, глядя на этот храм, ну, не скажешь, что он шедевр архитектуры. Такой вот вполне себе обычный сельский храм, узнаваемый облик, да, четверячок такой, наверху тоже вот привычный купол, довольно такая уже привычная всем, кто путешествует по России, колоколенка классических форм, и вот как же это получилось, что Савва Иванович Чевакинский, архитектор времен Елизаветы Петровны, один из строителей Петербурга, откуда он здесь?
А здесь он родился, в окрестностях села Водропужска, в усадьбе Вешки. Имение это сохранилось до сих пор. Отсюда он начинает восхождение по карьерной лестнице, и стал он главным архитектором Адмиралтейской коллегии, строителем Санкт-Петербурга, действительно, Павел, как ты заметил. И дело в том, что и такие произведения, как «Новая Голландия» или «Кунсткамера», современное здание, или Николо-Богоявленский морской собор, и многие другие замечательные строения в центре Санкт-Петербурга, это все творение Чевакинского. А в Водропужске церковь была, кстати сказать, такого же облика. Это елизаветинская барокко, а он мастер елизаветинского барокко. И уже позднее, в XIX веке, водропужские ямщики решили вот это вот барокко все просто-напросто срубить со стен храма и сделать все под классическую такую вот архитектуру с колоннами, с белыми портиками и желтенькие такие ровненькие стены.
Но нам трудно их за это винить. Это представление о благолепии, которое бытовало в XIX веке, конечно же, оно изменило облик этого храма, но что-то старинное сейчас можно в нем увидеть?
Да, действительно можно. Во-первых, это, конечно, сама планировка церкви, она сохранилась от Чевакинского, то есть вот этот вот четверик крестообразный с верхним своем этаже, с верхним свете, увенчанный восьмигранным куполом, с плоскими перекрытиями. Перекрытия все деревянные и все расписаны. Росписи, конечно, Чевакинского не застали, они были написаны чуть позже, уже ближе к середине XIX века. А вот сами колонны, само решение этого помещения, все это говорит о мыслях Саввы Ивановича Чевакинского. Кстати сказать, он предполагал над входом в летний храм устроить предел святителя Николая. Зимний небольшой предел. Позднее его священники не допустили, а вот если поглядеть с чердака на стену церкви, там даже фрагмент архитектуры Чевакинского уцелел.
Я понимаю, что в этом храме хранился на протяжении веков вот список Водропужской чудотворной иконы, который до наших дней все-таки сохранился. И чудесная история спасения этого списка, она ведь тоже заслуживает отдельного рассказа.
Да, действительно, только здесь поправлю, потому что хранились списки, их было несколько. То есть того списка 1630 года, конечно, уже до нашего времени не дошло. Несколько пожаров, они уничтожают храм, И новая икона, которая была написана уже в 18 веке, послужила образом для современного списка Сводоропужской иконы, который теперь хранится в поселке Спирово. И это список конца 18 века. И его история особо интересна в советский период, когда эту икону выпросили у безбожников, которые разоряли Водоропужскую церковь, две водоропужские жительницы Параскева и Марии Небесного. Потом, после их кончины, Анна Большакова была хранительницей этой иконы, а потом семья Юрзовых, которая на протяжении почти полувека хранила этот образ до момента передачи в церковь.
Ну вот, мне кажется, это уникальная тоже история, которую обязательно нужно услышать на месте, увидеть вот все эти памятники того времени, увидеть свидетельства далеких времен в Водоропужске, и храм, и вот эту вот старинную дорогу, и путевой дворец, и родник, который почитается, я так понимаю, родник там не единственный.
Есть, да, еще есть Покровский родник.
То есть два родника.
Да.
Два родника в Водоропужске. Замечательный, уникальный храм, уникальный своей архитектурой, уникальный архитектором, который его построил и упокоился под ним. Вот можно же даже еще и вешки посмотреть.
Вешки, конечно. Это, во-первых, родина Чевакинского. Во-вторых, очень красивое место на берегу реки Тверцы. Там сохранился старинный парк, подвальный этаж дома Чевакинского. И еще один святой источник в честь святителя Николая с чистой родниковой, очень вкусной водой. И если вы едете в Водоропужск, то, конечно, надо обязательно посетить родину Саввы Чевакинского.
Но вот такие святые места практически в одном шаге от главной дороги государства между Петербургом и Москвой. Я думаю, нельзя их не посетить. Денис, спасибо большое за рассказ.
Спасибо, Павел. До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.